особые истории с Дмитрием Травиным.
Мы продолжаем цикл программ с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования модернизации. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Здравствуйте.
И, ну, этот цикл можно по-разному называть. И у меня в голове было название что-то вроде «Вехи столетий». Вот. Ну, так что давайте снова расскажите, о чем у нас идет речь.
Ну, кстати, «Вехи столетий» довольно хорошее название. Можно и так исходить из этого. Если кратко, то мы говорим уже на протяжении многих последних программ о том, как прошлое, как история влияет на современность. Причем на протяжении долгого времени. Мы берем определенные даты из прошлых столетий, ну, решили для простоты картины брать по одной значимой дате из каждого столетия на протяжении последних тысячи лет. И смотрим, как эти даты влияют на дальнейшее развитие общества, на модернизацию, если хотите. Вот я такой термин использую постоянно. Как это все влияет и как из этого всего складывается современная картина мира. Мы говорили о разделении христианство на православие и католичество. Мы говорили о влиянии крестовых походов на коммерческую революцию позднего Средневековья. Мы говорили о Великой Хартии вольностей и о том, как такого рода хартии в других странах влияли на развитие. Мы говорили о чуме XIV века, мы говорили об открытии Америки и мы говорили о реформации. Вот теперь мы подходим к XVII веку и будем смотреть, какие ключевые события в XVII веке повлияли на развитие общества.
Ну и, конечно, здесь секрет, наверное, хотел сказать Полишинели, хотя кто-то по-разному может говорить и про XVII век, но потому что я, конечно, говорил про английскую революцию, я имею в виду Glory Revolution, у меня из головы даже название вылетело по-русски. Вот, а вы выбрали Вестфальский мир, почему так?
Да, действительно, здесь приходилось задумываться, и, в принципе, чем ближе мы подходим к современности, тем больше таких сложных моментов, какую взять дату из того или иного столетия, потому что нам становится известно все большее число такого рода дат. Где-нибудь в там, XI веке, в XII веке. Ну, мы плохо знаем историю того времени, многое нам вообще неизвестно, и там какие-то ключевые даты выделяются явно. А ближе к современности приходится постоянно выбирать. Я, конечно, тоже думал о том, выбрать ли славную революцию в Англии, которая случилась в 1688 году, и по мнению многих исследователей, именно славная революция создала современное демократическое рыночное общество. Или же выбрать другую дату, 1648 год, это уже не Англия, а континент. Это событие важное для практически всей Европы. Речь идет о Вестфальском мире, об окончании 30-летней войны. И хотя мне, наверное, славная революция как-то в результате моих собственных исследований ближе, я решил выбрать все-таки Вестфальский мир. Сейчас попытаюсь объяснить, почему. Мне кажется, что для современных событий это очень важная дата, она многое объясняет в том, о чем мы сегодня задумываемся. Буквально вот в эти дни, в эти месяцы, вот, когда мы размышляем о текущих событиях. Наверное, я бы сначала сформулировал главный вывод, а потом постараюсь его обосновать. В данном случае так лучше будет. После Вестфальского мира, то есть середины XVII века, мир никогда не был однополярным. Никогда. Все, что нам втюхивают насчет однополярного мира, который временами появляется, вот там какая-то страна пытается захватить контроль над миром, вот это все не так, это все ерунда. Это попытка перенести реалии 16-18 веков на 20-21 век. Вот теперь попробую объяснить, что здесь имеется в виду. И для начала надо сказать о такой вещи, о которой, честно говоря, мы практически никогда не задумываемся, даже если более-менее хорошо знаем историю. До середины 17 века Европа, сейчас я не говорю обо всем мире, потому что в то время человечество было разделено на отдельные цивилизации, вообще плохо связанные друг с другом. Тогда не было мировых, единых мировых процессов, мировых войн. Вот сейчас я говорю о Европе и, может быть, примыкающей к ней турецкой части Азии. Так вот, до середины 17 века, по крайней мере, теоретически, Европа была однополярной. Было такое понятие – империя. Или, как ее называли, Священная Римская империя. Как ее называли в какой-то момент Священная Римская империя германской нации. Это все, в общем, одно и то же. Предполагалось, что у Древней Римской империи есть естественный наследник. Империя не погибла, империя сохранилась. Она существует несколько по-другому, в других границах, и в основе ее лежит уже не латинская нация, если так можно выразиться, а германская нация. Но это империя. Вот огромные германские территории с примыкающими к ним регионами – это империя. Более того, предполагалось, что по большому счету император – это главный человек в Европе. Да, есть всякие короли. Есть французский король, есть английский король, есть польский король. Но они по рангу, по статусу несколько ниже. Император-начальник. Подчеркиваю, это была такая теоретическая конструкция. На практике очень редко, хотя бывали, конечно, такие случаи, те или иные короли оказывались в зависимости от императора. Это очень быстро, такая ситуация очень быстро исчезала, и она была вот скорее теоретической, чем практической. Но долгое время такого рода представления сохранялись. Империя устанавливала свой контроль над некоторыми регионами Северной Италии. Как правило, это тоже был очень формальный контроль. Но знаменитое противостояние гвельфов и гибеллинов в Северной Италии означало, что хотя бы формально зависимость регионов либо от императора, либо от римского папы признается. Вот такая ситуация неустойчивая, скорее теоретическая, чем практическая, существовала до начала XVI века. А затем были предприняты очень серьезные попытки сделать из вот этой вот теоретической конструкции практическую. Связано это оказалось в известной степени с исторической случайностью, с тем, что один европейский монарший род, королевский род, как правильнее сказать, монархический род, Габсбурги, смог сосредоточить в своих руках огромную власть в самых разных регионах Европы. Карл V Габсбург стал императором вот этой самой империи, Священной Римской империи германской нации, то есть фактически самым главным в Германии. Одновременно он стал испанским королем, Карлосом I. При этом в зависимости от Испании находились регионы Южной Италии. Таким образом, контроль испанского короля осуществлялся над Южной Италией, а поскольку король одновременно император, то все это оказывалось единой системой власти, единой системой государственного контроля. Нидерланды находились в зависимости от Испании в силу тоже определенных династических моментов. Связано это было с тем, что Нидерланды в XV веке входили в состав Бургундского герцогства, а после гибели Карла Смелого, последнего по мужской линии Бургундского герцога, Нидерланды отошли к Габсбургам, поскольку император Максимилиан Габсбург женился на наследнице Карла Смелого Марии Бургундской. И в итоге все также это хозяйство отошло к Карлу V. И вот смотрите. Первая половина XVI века Европа фактически однополярна. Огромные ресурсы территориальные сосредоточены в руках одного человека, Карла V. Более того, вспомним то, о чем мы говорили в позапрошлый раз. Поскольку Испания имеет богатейшие американские колонии, то все эти территории тоже входят фактически в единую монархию. А самое главное, даже не земли заокеанские, а то, что серебро оттуда идет. Заокеанское серебро подкрепляет военную мощь императора. И кажется, что вот-вот Карл V установит свой контроль вообще над всей Европой. Этого не произошло. Сейчас не буду вдаваться в детали, как там шли войны, этого не произошло. Под конец своей жизни Карл V был сильно деморализован и вообще разочаровался в возможности создания такого огромного государства. И в итоге, после того, как он отрекся от престола, единая Габсбургская держава разделилась на две части. Отдельно испанская монархия, отдельно империя. Но тем не менее, и то, и другое до XVII века находилось в руках Габсбург разных ветвей. И когда в 1618 году началась 30-летняя война, фактически это снова была попытка установить единый контроль над всей Европой. Но 30-летняя война пошла уже по совершенно другим принципам, правилам, чем все то, что было раньше. Против Габсбурга сложилась сильная коалиция. С одной стороны, вроде бы складывается естественная коалиция. Габсбурги немецкие, Габсбурги испанские вместе выступают за контроль над Европой. А с другой стороны, неестественная коалиция, состоящая из протестантских немецких князей, которые не хотят установления католического контроля над ними. Вроде они тоже немцы, как и Габсбурги. Но тогда еще не было национального государства и вот такого национального принципа, что мы все единая нация должны быть заодно. Немецкие протестанты – враги немецких католиков и императоров. У этих немецких протестантов появляется иноземный союз. Ну, не один иноземный союзник, там были разные, но самый главный иноземный союзник – это Густав II Адольф, шведский король. Он, как протестант, поддерживает немецких протестантских князей. А поскольку он самый лучший полководец Европы того времени, то оказывается, что вот эта вот огромная габсбургская машина, подкрепляемая американским серебром, не сильнее, чем разрозненное сопротивление протестантских князей, усиленных шведским королем, в какой-то момент датским протестантским королем. А дальше происходит самое важное и самое интересное. На стороне вот этой вот этого протестантского сопротивления выступает католическая Франция. Кардинал Ришелье, как хитрый политик, делает ход, который, в общем, раньше практически никогда не делался. Католическая держава Франция, поскольку у нее есть естественный, хоть и тоже католический противник, Испания, выступает на стороне протестантской коалиции, сначала поддерживает ее деньгами, в результате чего Густаву II Адольфу удается сделать такую, казалось бы, странную вещь. маленькая, почти ненаселенная Швеция, потерявшая в бою многих своих солдат и не способная воспроизводить свою армию естественным путем, начинает на французские деньги нанимать немецких солдат. И шведская армия усиливается вот таким вот интернациональным или космополитическим способом. А в конечном счете Франция сама вступает в сражение против испано-германского альянса. И в результате война, 30-летняя война, не заканчивается победой, казалось бы, самого сильного кандидата на эту победу. Вестфальский мир устанавливает определенное равновесие сил. Испания вроде по-прежнему габсбургская, и вроде бы по-прежнему у них есть условный альянс с Германской империей, но силы этого альянса резко снизились. Этому альянсу противостоят и Франция, и Швеция, и Дания, и Испания. Внутри Германии фактически произошел распад вот этого старого имперского, этой старой имперской вертикали на отдельные государства. Протестантские государства сами по себе, католические сами по себе. Вот с этого момента, например, мы уже не можем считать Бранденбург, будущую Пруссию, частью Большой империи. Пруссия становится настолько, ну, сначала Бранденбург, курфюршество Бранденбургское, а затем Прусское королевство в XVIII веке, становится столь значительной силой, что оно начинает бороться с Габсбургами за доминирование на германских землях, и в конечном счете Пруссия побеждает. Это уже в XIX веке, но побеждает. То есть вот никакого объединения Германии в XVII веке не происходит, наоборот, происходит разделение на де-факто независимые государства. Так вот, с этого момента, к чему я все веду, вот тот принцип противостояния сильных альянсов, который сложился в ходе 30-летней войны, причем противостояние, исходя из реальных политических потребностей государств, а не идеологических схем, типа там католицизм должен всюду восторжествовать. Так вот, реальные альянсы, исходящие из практических целей, с тех пор складываются во всех европейских войнах. Все европейские войны – это либо два альянса примерно равных по силе соперников, как было, ну, скажем, в Первой мировой войне, когда германо-австрийскому альянсу противостояла Антанта – Англия, Франция, Россия. Ну, потом еще Соединенные Штаты включились. Либо может быть война, типа войны за испанское наследство, как это начало XVIII века, когда вроде бы одна держава явно доминирует. Тогда доминировала Франция Людовика XIV. Но для того, чтобы Людовик XIV не воспроизвел вот это вот старое имперское господство, только во главе уже не с Германской империей, а с Францией, для того, чтобы Людовик XIV это не смог сделать, против него выступает альянс, состоящий из империи, Англии, Голландии. Эти державы сближает фактически только одно – не дать усилиться противнику. Сохранить европейское равновесие, хотя бы относительное равновесие. Вот такое развитие тянется до 20-21 веков, и фактически оно сохраняется и сейчас. Нам часто говорят, что в Европе есть великие нации, против которых все не любят, потому что они великие, самые честные, самые умные, самые духовные. И вот вся Европа сосредотачивает силы против этих великих наций. Впервые такую идею, конечно, породили немцы, но сейчас эта идея активно используется и у нас в России. Что вот мы такой великий народ, у нас великие мессианские цели, поэтому нас все не любят и поэтому хотят остановить наше величие. Это все ерунда. Вот реально история складывается по-другому. Альянсы возникают против тех, кто нарушает в какой-то момент сложившееся равновесие и представляет угрозу для этого равновесия, за которое выступают другие народы. И здесь нет какого-то одного народа, против которого все выступают. Вспомним, скажем, любимую нами историю про наполеоновские войны. Она нами любима, потому что мы победили в тех войнах. В какой-то момент Франция впервые после эпохи Людовика XIV так усилилась, что фактически под руководством великого полководца Наполеона создала угрозу для всей Европы. Причем, я даже сейчас не говорю, с чем связана была эта угроза. Может быть, если бы Наполеон победил, то он бы всем дал свой французский гражданский кодекс, может быть, быстрее начал бы капитализм развиваться и так далее, и так далее. Но сейчас мы не об этом говорим. Важно то, что монархи разных стран осознали опасность для них вот такого нарушения равновесия. И в конечном счете возникла антинаполеоновская коалиция. Вначале доминирующую роль играла бесспорно Россия, потом к России стали присоединяться Австрия, Пруссия, Англия всегда играла большую роль в создании вот таких антинаполеоновских коалиций. И какое-то время, наверное, французам казалось, вот мы, французы, такие хорошие, такие умные, такие революционные, мы гражданский кодекс всем хотели принести, мы хотели всех от крепостного права освободить, вот такие мы просто замечательные, а все нас не любят. Нет, дело не в нелюбви было. Дело было в том, что нарушалось европейское равновесие. После наполеоновских войн явно доминировать стала Россия. Это привело к тому, что неожиданно для Николая I в годы Крымской войны возникла коалиция против России. Ну, может, это не была всеевропейская коалиция, но тем не менее, по крайней мере, за Россию не выступил никто. Затем стала усиливаться Германия. Со времен Бисмарка и императора Вильгельма I Германия так успешно вела свою политику, что где-то в начале 20 века казалась кандидатом на то, чтобы стать европейской доминирующей державой. Стала возникать коалиция против Германии, состоящая из стран Антанты. А самое главное, годы Второй мировой войны, когда Гитлер стал осуществлять свою откровенно преступную политику по отношению фактически ко всей Европе, сложилась общеевропейская коалиция, которая, ну, не включала только страны-сателлиты Германии, уже завоеванные Гитлером к тому времени, сложилась общеевропейская коалиция, которая выступала за то, чтобы остановить гитлеризм, нацизм. Причем кто-то воевал впрямую, прежде всего Советский Союз. Кто-то также воевал впрямую на территории Африки, как англичане. Потом открыли второй фронт в Европе. Кто-то воевал долгое время, вел подпольную войну, скажем, французское сопротивление и польская армия Крайова также вели свою войну против нацизма. Кто-то вел партизанскую войну, как Югославы Иосифа Броз Тита. Но как бы то ни было, вся Европа сплотилась против единого врага. То есть вот этот принцип коалиции против того, кто может нарушить европейское равновесие, все время восстанавливается. И таким образом никогда не возникало однополярного мира, в том числе, конечно, не было однополярного мира и после распада Советского Союза, когда Соединенные Штаты, казалось бы, стали ключевой державой. Уже в этот момент было ясно, что Соединенным Штатам может противостоять Китай, что это мир, конечно, не однополярный. И сейчас, в общем, биполярность вот этого мира становится уже совершенно очевидной. Вот такая картина европейского развития после Вестфальского мира.
Отлично, спасибо. Мы сейчас ненадолго прервемся. Я к зрителям обращаюсь, скажу, что нам очень важно, чтобы вы поставили лайк и распространили это видео. И пишите в комментариях, может быть, у вас есть вопросы, замечания, и мы тогда в следующие разы уже на них посмотрим, может быть, на самое интересное ответим. А там внизу телеграм-канал Дмитрия Травина в описании видео. А мы сейчас вернемся. Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полрубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон. Фонд, на Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Мы продолжаем программу «Особая история» Дмитрием Травиным. И несколько просто вопросов, которые касаются дешфальского мира. Вот как вам сказать, я когда учился в школе, чему нас учили? Нас учили тому, что именно там впервые прозвучали слова, подтверждающие там, свободу вероисповедания и так далее. И говорили, что вот оно главное достижение вестфальского мира. Как я понимаю из того, что вы сказали, это совсем не так.
В общем, в каком-то смысле это и так тоже. Здесь я просто с одной стороны остановился на одном важном последствии Вестфальского мира. Я не мог, конечно, за те 20 минут, которые были, рассказать обо всем. А с другой стороны, если быть точным, то принцип «чья власть, того и вера» сформировался примерно на столетие раньше. Это не Вестфальский мир, а так называемый Аугсбургский мир. Он возник в середине XVI века после первого этапа религиозных войн в Германии. Вот тогда католическим силам также не удалось установить полный контроль над всей Германией и договорились о том, что если князь католик, значит, он будет у себя устанавливать католическую веру. А кому не нравится, пусть думает, что им делать, переходить в католицизм или эмигрировать. Если князь протестант, значит, будет протестантская вера. И тоже его подданные должны там как-то с этим делом разбираться. Вот это был неустойчивый принцип. Собственно говоря, 30-летняя война и возникла, потому что было желание все-таки как-то вот сдвинуть эту историю в католическую сторону. Но по итогам 30-летней войны в конечном счете все закрепилось. И протестантские державы остались протестантскими, католические – католическими. Так что вот это тоже такой вот важный момент. Да, но, естественно, надо понимать, что это не свобода вероисповедания в современном смысле. Это именно принцип «чья власть, того и вера». Простой человек, проживающий на территории того или иного государства Европы, мог при относительно либеральном монархе придерживаться своей веры, как было, допустим, во Франции при Генрихе IV, который допускал протестантизм, допускал гугенотов. Но если король становился нелиберальным, как Людовик XIV, то это все можно было пресечь, и протестант должен был либо тайно исповедовать свою веру, либо эмигрировать куда-то в другое место. Даже в Англии, свободомыслящей Англии, была долгое время похожая ситуация. Но в какой-то момент стала устанавливаться действительно свобода вероисповедания. Наверное, можно сказать, что этот процесс начался с Голландии. И вот от голландцев потом распространился уже очень медленно на другие страны.
И, ну, конечно, то, что, наверное, я вспомню, это запрет на каперские свидетельства, фактически, да, которые, насколько я помню, как там было это сформулировано, что государства отвечают за любые военные действия как часть своего суверенитета, да, и, соответственно, это тоже делало политику так более-менее прозрачной внешнюю.
Ну, вы имеете в виду, что в этот момент сформировалась монополия на насилие у государств.
Да,
Так я
конечно
понимаю,
же.
да?
Да, и, конечно,
Да-да.
морские, грубо говоря, морские наемники оказались не то чтобы вне закона, но уже сложно было подумать про Фрэнсиса Дрейка и так далее и тому подобное.
Да, вот это тоже очень важный момент, один из самых важных. Дело в том, что когда мы, да, вот хорошо, что вы об этом сказали, потому что я этот момент вообще-то опустил в своем вступительном слове. Вот когда я говорил о том, что существовала империя как такая единая европейская держава, ведь обратной стороной этого существования такой державы было отсутствие монополии на насилие у императора. То есть, грубо говоря, я сейчас сложно выражаюсь, грубо говоря, это вот так выглядело. Есть император, но ему подчинены курфюрсты. Каждый курфюрст является хозяином на своей территории, но при этом признает зависимость от императора. Дальше выстраивается более глубокая иерархия власти. Под курфюрстами и герцогами находятся графы и бароны. У них есть свои какие-то территории, обладающие тоже какой-то самостоятельностью. То есть не очень понятно в этой ситуации, кто является тем господином, который осуществляет контроль над всей этой территорией. Власть как бы рассредоточена по вертикали. Не в современном смысле этого слова, когда губернатор имеет полномочия, но при этом в любой момент президент может его отстранить, либо, если демократическая ситуация, губернатор может быть переизбран в какой-то момент. И самое главное, есть четкое распределение полномочий между президентом и губернатором, за что отвечает один, за что другой. Вот в той системе такого четкого распределения полномочий не было. Вестфальский мир и формирование государств современного типа фактически стало означать, что вот это новое государство имеет полную монополию на насилие. Допустим, на территории той же Германии Бранденбург, а впоследствии Пруссия, которая возникла из Бранденбургского курфюршества, стала де-факто самостоятельным государством, где прусский король обладал всеми признаками монополии на насилие. Формально вроде над ним император, но реально император никто. Он никак не может на него повлиять. Более того, там, в какой-то момент прусский король может вести войну с императором. И это де-факто уже война равных по значению европейских держав. А реальная сила прусского королевства может быть больше, чем сила императора. Вот это, да, это тоже важнейшее изменение, которое произошло в результате Вестфальского мира.
Ну и, наверное, мне кажется, важно будет для наших зрителей отметить это, то, что, еще раз, это то, как я понимаю, то, о чем вы говорили про создание альянсов, что Вестфальский мир привел к положению, когда началась, грубо говоря, игра не с нулевой суммой, а игра все-таки выгодная для каждого участника коалиции. Так или иначе выгодно. Сейчас я пытаюсь, сложно сформулировал этот вопрос, но тем не менее. То есть, наконец-то стало понятно, что лучше работать вместе против кого-либо, чем по отдельности драться. или не смотреть, или закрыв глаза, смотреть на то, что происходит.
Да, такого рода представления стали возникать союзы, которые выступают скорее за то, чтобы сохранить статус-кво, сохранить мир и возможности для развития, а не за то, чтобы просто оттяпать что-то у соседа. Наверное, ну, в общем, уже с 30-летней войны, по сути, об этом идет речь. Альянс, который сложился против Испании и империи, выступал в первую очередь за то, чтобы не дать усилиться противнику. Война за испанское наследство – то же самое. Я вот, кажется, сказал об этом мельком и не пояснил, почему она за испанское наследство. Там ведь какая была история? Пресеклись испанские Габсбурги и правами на испанский престол стал обладать Бурбон, потомок Людовика XIV. И при поддержке Франции, как самой сильной державы того времени, Испания Бурбонов, ну, скажем так, Франция оказала поддержку тому, чтобы Испания Бурбонов превратилась в такого своеобразного сателлита Франции. Возникла опасность, что альянс двух бурбонских держав, Франции и Испании, а Испания тогда еще контролировала Южную Италию, создаст снова для всех угрозу. И заключившие союз против Франции державы фактически выступали не за то, чтобы что-то оттяпать у соседей, а за то, чтобы сохранить уже достигнутое. Сохранить свою независимость и свои земли перед угрозой того, что оттяпывать начнут Франция с Испанией в совокупности. Вот это очень важный момент. Да.
Я сейчас призову наших зрителей, поставьте нам лайки, это все-таки важно, уж, хотя я все время про это говорю, но тем не менее, извините, вынужден это напоминать, потому что многие про это забывают. Как поддержать программу, там внизу написано, посмотрите в описании, пожалуйста.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Еще один вопрос, который касается уже не самого по себе Вестфальского мира, но я когда общался с некоторыми из наших зрителей, они сказали, а что же вы не выбираете какую-нибудь интересную картину, которая так или иначе связана с событиями? Я, конечно же, вспомнил картину Герарда Тербурга, которая висит в Лондонской национальной галерее. Она называется «Заключение мира в Мюнстере». И это ведь тоже действительно важно, когда события такого мирового масштаба влияют еще и на живописцев. Я уж не знаю, как-то вы смотрели на это или нет, но тем не менее.
Да, конечно, это важно. Я не думал о том, чтобы подбирать какую-то живопись для нашей программы. Все-таки немножко...
Не по
Не
теме.
то. Да. Но, в принципе, конечно, если уйти чуть вглубь, то можно вспомнить, что было много интересных изображений Лютера, которые отмечали значение реформации. Ну, если уходить дальше, то с этим, конечно, сложнее, потому что какие-то серьезные живописные работы, связанные с Колумбом или с чумой, или с великой хартией
с
вольности.
Колумбом, вы знаете, у нас была не живописная работа, а памятник в Москве, который на самом деле Колумб, а его превратили в Петра.
Да, такого рода курьезы были.
Да ладно.
Здесь мы скорее имеем какие-то поздние памятники или живопись 19-20 веков, которые изображают события прошлого таким вот взглядом из дня нынешнего. Но со следующего раза, наверное, мы такого рода вещи будем отслеживать, потому что в следующий раз мы планируем поговорить о Великой Французской революции
Ой, там-то
и
уж много всего.
взятие Бастилии, революционная тематика, вот это вот, конечно, очень значимо все. И чем ближе к современности, тем больше искусство фактически без большого разрыва во времени стремится изображать то, что происходит. Сегодня вообще все это не то, что картины, а фильмы снимают буквально вот в тот момент, как какое-то событие происходит. Так что да, конечно, влияние искусства и отражение в искусстве становится все больше и больше.
Хорошо, тогда как раз давайте про следующую программу и поговорим. Вы уже сказали, что это Великая Французская революция. Давайте тогда разовьем.
Да, 18 век. Конечно, я тоже думал, о чем поговорить применительно к 18 веку. Здесь есть много разных событий. С одной стороны, напрашивалось вроде поговорить о Петре, но мы о Петре довольно подробно говорили прошлым летом, когда отмечался юбилей. И кроме того, при всем значении Петра, это событие в Европе несколько локальное. Мы к России вернемся несколько позже, когда будем говорить о отмене крепостного права. А для XVIII века все-таки французская революция – ключевое событие. Мне, как экономисту, подумывалось, конечно, не поговорить ли о появлении работы Адама Смита «Богатство народа». Потому что, ну, кто-то со славной революции начинает отсчет рыночной современности, кто-то с появления работы Адама Смита. Но все-таки явно французская революция здесь доминирует. И мы в следующий раз поговорим о том, какие мифы существуют, связанные с французской революцией, что нам правильно, что неправильно об этом рассказывали в школе, там, в университетах, в популярной литературе, и какое реально значение эта революция оказала на развитие общества.
Я задам вам еще один вопрос в конце, потому что мне его задают зрители время от времени, когда пишут в личные сообщения. Вы на самом деле на него много раз отвечали, но отвечали немного, как сказать, по-другому, и не все видят эту связь. Вопрос очень такой: а почему вы все еще не поговорили про событие, которое так сильно повлияло именно на Россию и не случилось именно в России?
Не совсем понял, то есть почему мы до сих пор не взяли какое-то чисто русское событие,
Да,
да?
именно так.
А, ну да. Ну вот смотрите, я сейчас фактически и сказал, что мы через раз возьмем чисто русское событие, это отмену крепостного права. Но задача у этого цикла, как мы с вами, Валерий, его задумывали, несколько в другом, поскольку Россия всегда находилась на периферии европейского развития, к нам приходили важные импульсы из центра Европы с некоторым опозданием. И я хотел бы сейчас, вот, ну, сейчас вот в ходе этого всего цикла на протяжении там, почти 2 недель, сколько там в общей сложности у нас программ получается, там 12, кажется, в общей сложности должно быть. Вот я на протяжении всех этих 12 программ хотел рассказать не столько о России, сколько о том, как мир влиял на Россию. То есть каждый наш разговор, он так или иначе на Россию выводит. Вспомним Великое схизма. Разделение на католический и православный мир, почему был важен? В том числе и потому, то это определило специфику развития России. В рамках православного вероисповедания мы несколько отделились от основной европейской тенденции. Но я по тенденции развития. Но я тогда пытался показать, что это не является для России каким-то признаком ущербности, ни в коей мере. Мы говорили о Великой Хартии вольности в Англии. Я тогда постарался показать, что и в России, и в других странах были такого рода хартии вольности. То есть я постарался показать, как вот эти движения к вольности повлияли на самые разные европейские страны, в том числе и на Россию. И так, в общем, мы в большей или меньшей степени пытались вести себя при разборе каждого вопроса. И обязательно в следующий раз об этом также будем подробно говорить, потому что, конечно, Великая Французская революция вызвала серьезные последствия на всех окраинах Европы, в том числе и у нас в России. А, собственно, о России мы можем потом задумать какой-то отдельный цикл, но, конечно, не просто рассказ о российской истории. Я такой задачи не ставлю. Есть прекрасные историки, которые специализируются на истории России. В 10 раз лучше меня расскажут о различных деталях, частных моментах российской истории, то, о чем я не готов говорить, да, в общем, это просто не моя специальность. А мы можем вполне задумать какой-то цикл о России, показывающий ее именно в историко-социологическом ключе, показывающий проблемы российского развития, российской модернизации на европейском фоне, то есть показывающий, почему Россия в тот или иной момент развивалась так или иначе.
Отлично, да, очень даже хорошо. И, может быть, кто-то из наших зрителей сделает нам какое-нибудь интересное предложение. Тоже, кстати, про эти программы. Или о чем-то напомнит, о чем я, например, мог забыть. Спасибо большое. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований и модернизации при Европейском университете, как всегда, по вторникам после часа дня. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.